Прелесть. Попробуем разобраться в этом понятии. Оно иногда употребляется в церковной среде, но чаще всего его используют для того, чтобы осудить какого-то человека или вынести ему как бы последний страшный приговор, наподобие того, как порой врачи ставят страшный диагноз «рак последней степени», неизлечимое состояние, при котором неминуемо человеку грозит смерть. Так и в церкви иногда употребляют это слово для того, чтобы поставить на ком-то клеймо, штамп, печать безнадежности, бесполезности обличения этого человека, бесполезности вразумлений такого человека. Правильно ли оно употребляется, это слово? И те, кто говорят так о другом человеке, сами они не находятся ли тоже в прелести? Вот так обличая грубо, резко, жестоко, давая такой страшный диагноз безнадежности. И тем не менее, слово это употребляется, оно известно большинству христиан, хотя чаще всего думают, что в такое состояние впадали в прежние века, и именно те, кто занимались внутренней молитвой. И нередко такое можно встретить в книгах, что когда неправильно занимаются внутренней молитвой или преждевременно, то вот как раз впадают в это состояние прелести. На этом фоне большинство современных христиан и боится внутреннего делания. Мы как бы запуганы тем, что мы неминуемо попадем в это состояние прелести или помрачения ума, или сойдем с ума, если будем заниматься таким деланием, без наставников, без руководителей, что в наши времена это просто вообще невозможно. Это раньше вот это можно было, а теперь просто лучше этого вообще не касаться. И почему? А именно потому, что впадешь в состояние прелести. Так что же такое прелесть? Чтобы мы не пугались того, что из-за каких-либо христианских упражнений мы можем оказаться в этой беде. Но чтобы мы и понимали, когда такое состояние может коснуться нас, когда мы можем в него впасть. И зная все предосторожности, используя опыт отцов церкви, которые нам оставили его специально для того, чтобы мы руководствовались им, а не придумывали какие-то свои значения тех понятий и слов, которые употреблялись в древности, в церковной среде. То, что сейчас это понятие достаточно расплывчатое, и нет точных знаний о том, что же все-таки такое прелесть, вот приведем такой пример. Один клирик жаловался, что у него случилась в жизни такая беда, в которой он оказался обвиненным, оказался оклеветанным вот в этой самой прелести и фактически не имел никакой возможности оправдаться. Вот с его слов ситуация выглядела примерно так. К нему в храм приехала одна женщина, привезла с собой целый пакет книг, выложила их на стол. Это был молитвослов, это было несколько акафистников, это была псалтирь. И вот она сказала, что она читает в день по всем этим книгам порядка 5 часов. Ее молитвословие ежедневное составляет почти 5 часов в день. Она говорит, что практически больше ничем не занимается в жизни. Какое-то время она каждый день проводит в храме, потом она вот в течение дня успевает 5 часов прочитать вот это все, что ей было назначено. Практически она не может следить за собой. Особенность этого человека заключалась в том, что она имела резкий такой запах, который от нее исходил, запах концентрированный, такой запах пота и мочи. Явно она не следила за собой, глаза у нее были очень мутные. Она говорила очень вяло, очень слабо и как бы просила о помощи, просила решения ее проблемы. Она очень смущалась от того, то ли она делает, правильно ли она делает. Но по ее виду совершенно было очевидно, что она несет нагрузку непосильную, что ей это просто невозможно, вот это ей все переносить. И тем не менее, она боялась отменить какое-либо из этих послушаний, и набрав их вот в количестве 5 часов, она изо дня в день их выполняла. Когда клирик спросил ее, почему она так много читает, по какому поводу или кто ей дал такое поручение, она сказала, что ну вот этот акафист мне благословили читать по той причине, что сын мой пьет. И я читаю изо дня в день за сына, чтобы он перестал пить. Вот этот канон я читаю по той причине, что моя свекровь колдунья, и она постоянно меня колдует, и поэтому я в таком всегда состоянии, в очень тяжелом, болезненном состоянии. И один батюшка в одном храме, когда ему пожаловалось на это все, он мне вот предложил читать вот именно вот это. А вот это я читаю по той причине, что мой муж, то есть сын ее свекрови, он тоже научился от своей матери колдовать. И однажды, говорит, я в страхе проснулась ночью и видела, как он стоит надо мной, над моей постелью, и что-то там шепчет. И с тех пор, говорит, я боюсь теперь даже спать ночью, потому что боюсь, как бы он меня не заколдовал во сне. И когда я в храме на следующий день была и пожаловалась священнику, то священник мне вот посоветовал вот так вот читать вот это вот и этим защищать себя от злых сил и от колдовства, если уж он действительно колдует. И так она перечисляла несколько таких своих жизненных проблем, от которых ей кто-то где-то в разных местах когда-то советовал читать вот то или иное. Клирик спросил ее, ну как ваше состояние при этом? Насколько вы вот этим чтением долговременным вы защищаете себя от всякого того зла, которое вас преследует? Она пожаловалась, что изменений никаких нет. Я все хожу в страхе, я всегда всего боюсь. Я боюсь, что на меня опять наколдуют, что меня опять что-нибудь подсыплют или подложат куда-нибудь, что мне будет плохо. Ну, а он спросил, ну а сын-то ваш перестал пить? Она говорит, нет, как пил, так и пьет. Ну а вот эти проблемы ваши разрешились? Она говорит, да нет, эти проблемы не разрешились. Ну, а почему же вы тогда читаете-то? Он спрашивает ее. Почему вы тогда читаете так много часов? Так благословили же, она говорит. Ну как я это брошу? Я боюсь вот это бросить. А если я это оставлю, а вдруг будет еще хуже? И вот по такой логике она продолжала трудиться изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, уже не один год это все делала. И видно было по человеку, что она находится в изможденном состоянии. Изможденное состояние не только тела, но и души. И в глазах ее, таких мутных, в глазах, содержащих тревогу, печаль, даже, может быть, даже отчаяние, но содержалась такая мольба, ну помогите, ну скажите, правильно ли я делаю? И поможет ли это мне? Тогда этот клирик набрался смелости и стал ее спрашивать. Понимаете ли вы хотя бы то, что читаете? Вот вы читаете столько текстов, читаете уже столько месяцев и даже лет некоторые тексты, давайте мы проверим, как вы их понимаете. И он ей объяснил, что в творениях святых отцов он читал, что молитвы бессмысленно читать нельзя. Это оскорбляет Бога. Это простое сотрясание воздуха. Если молитва читается без внимания, а когда человек не понимает смысла, какое может быть внимание, и без покаяния, если читает молитвы, то такие молитвы не могут быть приняты Богом. Потому что, как учит святитель Игнатий, внимание – это душа молитвы. Если нет внимания, то есть нет души, значит, молитва мертва. Ну куда же она, мертвая молитва, возносится? В уши Божьи разве она дойдет, придет или примет ли ее Бог? И еще в молитве говорит святитель Игнатий, что покаяние является фундаментом молитвы, основанием ее. Если в человеке нет покаяния, то и молитвы, которые он совершает, они не могут быть выстроены, они не стоят, они разрушаются, как дом, построенный на песке, по известной евангельской притче. Он не стоит, он разрушается, такой дом. Так и молитва без ее основания, без покаяния, она тоже не может действовать, она тоже не имеет никакой силы. И вот тогда он предложил ей несколько строк из читаемых ее текстов объяснить, что они означают. Открыли один канон, и по его предложению она не смогла объяснить некоторые строки. Открыли акафист, который она тоже читает долгое время. И там некоторые слова она объясняла очень мутно, очень непонятно ей самой и как бы наугад. Особенно в псалтире несколько мест она вообще истолковала криво. Особо сложная духовная книга, тем более, что она читается на церковнославянском языке, хотя и русскими буквами написана. Особая духовная поэзия содержится в этой книге. Особое пророчество, особая такая духовная мистика. Мало того, там есть и исторические факты, и названия городов, и местностей, и прочее, что современному человеку тоже неизвестно, если он не изучал историю иудейского народа. Поэтому вот, проверив так ее в течение нескольких минут, клирик убедился, что она не знает содержание текстов, она их не понимает. И по этой причине объяснил ей, что не надо так читать, когда вы не понимаете. Что нужно обязательно прежде разобрать смысл читаемых слов. Для этого требуется время. Тогда христианка спросила со страхом, а как же так, как же я оставлю это все? Ведь мне же это благословили, мне же это ведь дали. Я боюсь, что будет что-нибудь еще хуже. Тогда он опять ее спросил, вам это давал один человек или это дали разные люди в разных местах? Она говорит, да, вот это мне назначали там, это мне посоветовали здесь, это мне благословили вот там. Он ее переспросил, вот тогда, когда вам вот это благословляли, вас спросили перед этим, вы уже что-то читаете или нет? Она говорит, нет, никто ничего не спрашивал. Я на ходу кого-то ловила, ну, батюшку, например, какого-то в храме, жаловалась ему на свою проблему, батюшка, спеша куда-то или будучи очень занят или уже уставшим, он, ну, как бы вот так на бегу, он говорил, давай-давай, вот читай вот это, иначе ничего тебе не поможет, а вот этим ты защитишься. Но она, ухватив вот эти вот слова на лету, вот этот самый совет, находила то, что ей нужно, и начинала читать. Таким образом, вот несколько таких заданий, послушаний по чтению, которые ей дали, они не были согласованы с предыдущими. И когда давали очередное, то не спрашивали, что уже человек делает. Таким образом и накопилось чтение пятичасовое. Пятичасовое и ежедневное. Причем, самое главное, что смысл-то молитв не был понят. И вторая не менее важная беда, что они не были основаны на покаянии. Потому что человек, который хотел изменить окружающую обстановку вокруг себя, такой человек, он не изменяет себя. Ведь церковь нас учит, сам изменись. Спасись сам, тогда вокруг тебя другие спасутся. Тысячи, как говорил преподобный Серафим Саровский. А здесь у этого человека совершенно очевидно было такое настроение изменить окружающее, повлиять как-то чтением вот этих молитв, акафистов, канонов и псалтири, повлиять на окружающих людей. То есть на свою свекровь, на сына, на другие обстоятельства, на соседей. То есть и покаяния тут не было, здесь не было готовности нести свой крест, здесь не было понимания своей вины в происходящем, здесь не было веры и правильного упования на Бога, здесь не было попытки отдать себя полностью в руки Божьи или что-либо изменить внутри себя, осознать свои страсти, осознать свои грехи, раскаяться в них до конца, то есть поправить себя саму. Вот после этого разговора клирик даже не ожидал, что когда-то появится продолжение этой темы. Он посоветовал этой христианке все-таки оставить такое длительное чтение, тем более, которое она не понимает, взять себе правило вполне посильное, разумное, и хотя бы часть времени отдавать домашним делам, заботам, хотя бы заботам, естественным заботам о своем теле. То она, вроде как успокоившись, поблагодарив, ушла. Через некоторое время произошла совершенно необычайная история, как бы продолжение вот этого события и такая нелепая, невероятная развязка. Через некоторое время вот этот клирик был приглашен к одному лицу священного сана, и при встрече ему было высказано претензия. Ты почему там отменяешь благословения, которые даются? То есть, ну, какое ты право имеешь вот снимать вот эти самые благословения, которые ты не давал? Клирик переспросил, о ком идет речь, или что за событие вот сейчас обсуждается. Лицо священного сана пояснило ему, что речь идет о той самой женщине, вот, которая приходила, у которой целый набор чтения вот этого пятичасового и прочее. Ну, клирику стало понятно, о чем идет речь, и он пояснил, почему он ей предложил, ссылаясь на учение церкви, ссылаясь на творение святых отцов, оставить это многочасовое чтение. Он попытался так подробно и ясно объяснить, что она не понимает текстов, что он ее проверял по нескольким местам из читаемого ею долгое время. Она не смогла объяснить или объясняла очень путанно, невнятно. И что этот объем чтения, который у нее есть, он, ну, губит ее. Что ее состояние здоровья уже видно, что оно пошатнулось, и душа в таком состоянии уже на грани психического расстройства. Вот приведя вот эти самые доказательства, объяснения, по какой причине он предложил ей оставить это длинное чтение, он думал, что на этом дело и разрешится, он пояснил свою позицию, ссылаясь на творение святых отцов. Вдруг, совершенно неожиданно, вот это лицо священного сана, перед этим сидящий на стуле за столом, вдруг встает, как бы разворачиваясь фронтом, делая такое серьезное лицо, и начинает упрекать вот этого клирика в том, что он лезет не в свое дело. Что какое он имеет право исправлять архимандритов. Клирик стоял в недоумении, как он рассказывал о себе, и не мог понять, каких он архимандритов исправлял, чего он такого навредил. Вместе с этим лицо священного сана продолжало распаляться и говорить такие уже достаточно резкие слова. «Ты что, думаешь, ты бороду отрастил, что ли, и уже все понимаешь, что ли? Что все знаешь, что ли? Да кто тебе право-то дал? Да кто ты такой? Ты кимвал звенящий!» Вот примерно такие вот характеристики посыпались от лица священного сана в адрес клирика. «Да ты что, думаешь, подрясника делаю? Ты что, теперь умный, что ли, стал? Что ты тут учишь?» Вот подобные вот примерно выражения посыпались в адрес клирика. Он стоял в недоумении, ничего не мог понять. А почему такое нападение? То есть за что такие оскорбления? Несколько минут вытерпев вот такое нападение в свой адрес, он спросил: «А вы мне скажите, пожалуйста, за что вы меня оскорбляете?» То есть он не мог понять, действительно он не мог понять, за что в него сыпятся такие оскорбления. Этот вопрос, очень простой вопрос, беззлобный вопрос. То есть хотя бы поясните, ну, что произошло, чтобы мне хотя бы понять, ну, что я такое сделал-то, я ведь не понимаю, что я сделал худого. На основании учения церкви я дал ответ человеку, который приехал ко мне с этой просьбой. А причем еще вот этот момент я забыл, что клирик подтвердил, что вот эта самая женщина, она ему сказала при встрече, что она сюда приехала с благословения того лица священного сана. То есть она сказала, что я благословилась вот у того, и он разрешил мне поехать к вам, чтобы вы мне на мой вопрос ответили. То есть тем более тогда для клирика было полное недоумение. То есть за что меня сейчас оскорбляют, бьют, можно сказать, словесно, конечно, бьют. Если это само лицо священного сана дало благословение, чтобы эта женщина поехала в храм, где встретилась с этим клириком, который дал ответ на ее вопрос. Ну, совершенно было непонятно. Поэтому он и переспросил, за что вы меня оскорбляете, что я такого сделал? На что лицо священного сана еще больше разозлилось, и вот эти вот такие неприятные характеристики посыпались еще дальше, еще больше. Но видя, что какие-либо объяснения или какие-либо вопросы вызывают только еще больший гнев, клирик вынужден был замолчать, не зная, собственно, что делать, удивляясь всему происходящему, не понимая вообще, на чем основан вот этот вот самый гнев, стоял в недоумении. Но при этом он, как он говорит, не смутился, не озлобился, но, не понимая происходящего, смотрел прямо в глаза лицо священного сана и, ну, смотрел мужественно, спокойно, принимая вот эти самые оскорбления, не имея ни права, ни возможности, ни желания в ответ давать какие-нибудь слова оскорбительные, видя, что никакие оправдания не принимаются, никаких объяснений не дается, смотрел мужественно в глаза осыпающему его вот такими оскорблениями. На что лицо священного сана возмутилось вообще. Вот такими словами: «Да ты гордый! Да ты посмотри, как ты смотришь-то! Ты посмотри, какой ты!» И вот и опять разразился вот такой тирадой вот таких вот оскорблений, содержащих христианские выражения, но тем не менее, которые преподносились в оскорбительной форме. В завершение вот этого нападения лицо священного сана такие слова произнесло. Как там, говорит, в Священном Писании? Не обличай безумного, как там дальше? Ну, клирик со смирением продолжил. Наживешь себе врага. Тогда лицо священного сана подхватило эти слова, говорит, вот-вот, видишь, как ты на меня напал? Видишь, я тебя обличил, и ты на меня напал. Вот как ты нападаешь. Ты как злодей какой-то. Ты как какой-то злобный человек. Клирик опять стоял в недоумении, не понимая, кто на кого напал. То есть ситуация как бы искусственно переворачивалась. Он всего лишь сказал несколько слов в самом начале, потом еще задал всего один единственный вопрос, за что вы меня оскорбляете, и больше ничего даже не говорил, но ему не давали ничего говорить больше в свое оправдание или в объяснение ситуации. Зато в ответ сыпались и сыпались вот такие вот оскорбления и неправедные слова. И вот, оказывается, как лицо священного сана восприняло это как нападение. И нападение это в связи с чем? По словам Священного Писания, как будто бы это в связи с тем, что это он обличил клирика. Ситуация совершенно нелепая была. Наконец, ну, как бы выговорившись, видимо, или прокричавшись досыта до удовольствия своего, посчитав, что, ну, наконец, набил, настучал, как следует, вот этого бедного клирика, ну, и отпустил. Через некоторое время выяснилось следующее. То есть, поскольку ситуация была не понята в этот момент, но через некоторое время выяснилось следующее, что действительно, поскольку лицо священного сана направило туда, в храм, к клирику, вот эту самую женщину для беседы, для выяснения вопроса, то оказалось так, что вот это самое лицо священного сана предварительно рассмотрело вопрос этой женщины. Эта женщина первоначально обратилась к нему. И он, выслушав ее, рассмотрев ее проблему, точно так же она принесла все эти книги к нему, точно так же назвала это, кто сказал это, когда ее благословили, вот это она читает, вот это и сколько часов она читает. И вот это лицо священного сана дало благословение, продолжая делать дальше. Оказывается, вот в чем было дело. Оказывается, он прежде рассмотрел этот же самый вопрос и подтвердил, что так и надо делать. То есть благословение было дано. Зачем направлял к тому клирику, для чего это надо было, как искушение, как какой-то крючок, на который как будто бы хотели специально поймать, как будто бы так. Хотя, наверное, это случайное совпадение, вот это желание вот этой женщины, он просто разрешил ей съездить. И получилось несовпадение мнений. На этом фоне вышло, что вот этот клирик невольно обличил то лицо духовного сана, которое вот и в последующем впало в гнев. Невольно обличил чем? Что то благословение, которое было дано на чтение в целом, в совокупности всех вот этих текстов, оно не соответствует учению отцов. И клирик это спокойно и искренне доказал, что это неправильно и не так. Таким образом, если опять же употребить слова Священного Писания, которые вот мы недавно сказали, «Не обличай безумного, наживешь себе врага». И вот выходит так, что вот это невольное обличение, которое совершил клирик, вот оно вот так задело вот это лицо священного сана, которое и впало в гнев, и посыпало оскорблениями вот этого клирика, и, ну, с трудом, как он говорит, 15-20 минут вот это все продолжалось. Без остановки это все шло и шло. И в конце еще, значит, как получается, что лицо священного сана обвинило клирика этого в том, что это он напал. Это он как бы нападение-то организовал. Еще и обвинение, оскорбление в гордости и в прелести. Вот в этой ситуации, она как бы вступление к этой теме, в этой ситуации очень интересно было бы понять, кто все-таки здесь находится в ошибочном мнении, чье решение правильное, а чье неправильное. И вот исходя из этого, можно и уже догадаться, что понятие о прелести в современной церкви, оно с одной стороны, затерто, начинают клеймить этим словом и направо, и налево. С другой стороны, это понятие не точно изучено. На этом основании его применяют не так, как надо, и не тогда, когда надо. И бывает, приклеивают к тем, кто, наоборот, строит свои понятия и мнения на учении Церкви, на творениях святых отцов. И наоборот, клеят, бывает, его те, кто строит свои понятия, свои умозаключения на личном мнении, не сравнивая его с творениями учителей Церкви и со Священным Писанием, на каком-то своем личном опыте, выработанном, может быть, за несколько десятков лет своей христианской жизни или священнической жизни. И тем не менее, оно является произвольным. Оно является каким-то новым современным преданием Церкви, которое не соответствует преданию святых отцов, которое не выверено по творениям святых отцов, но оно существует, и на него опираются. И на основании этого делают выводы и о других людях, и об их мнениях, и об их решениях. Вот эта история предложена в самом начале специально для того, чтобы мы с вами прониклись с заботой, прониклись определенной тревогой о том, что нам необходимо знать правильно, что означает прелесть, как она проявляется, кто болен прелестью, а кто свободен от прелести, как бороться с прелестью, как жить по-христиански, чтобы не впасть в состояние прелести, чтобы самому не погибнуть и других не погубить. Особенно это касается руководителей, пастырей, тех людей, которые дают советы, дают рекомендации, которые особенно имеют священный сан, люди, которые имеют непререкаемый авторитет в церкви, а прихожане, миряне, они спрашивают с надеждой получить правильный ответ, что это не будет заблуждением, что это не будет ошибкой, что это будет исходить от истины. И вот если мы такой тревогой проникнемся, если мы захотим точно и подробно разобраться в этом понятии, то нам, конечно, стоит найти те первоисточники, в которых об этом говорится внятно, точно, конкретно, с позиции истины. Здесь следует сразу отметить, что большинство из современных руководителей в церкви, да и уже многие миряне, читали труды святителя Игнатия Брянчанинова. Многие отзываются положительно о святителе Игнатии, многие ссылаются на него в своих лекциях, в своих выступлениях, в проповедях. Но вот, к удивлению сказать, не все знают, что эта тема, тема о прелести, отлично изложена у святителя Игнатия. Просто, очень понятно, очень аргументированно. И когда спросишь, а где это почитать, то люди порой не знают и не говорят, а где. При этом, если выясняется, что читали труды святителя Игнатия, да, читали. Там не помните, не встречали, да что-то вроде бы есть, но точно не помню. А где, не помните, в каком томе? Нет, говорят, не помню. Вот видите, как удивительно. Вот эта важнейшая тема, глубокая, очень важная, которая просто и внятно изложена у святителя Игнатия, она как бы проскочена. Человек проскакал ее мимо или так быстро проскочил, что не заметил, не вник, никаких выводов для себя не сделал, и поэтому и руководствуется неправильным пониманием этого понятия «прелесть». И неправильно его приклеивают к другим, и сам не боится такой человек, а не в прелести ли он находится. В результате, может быть, и прочитан, но так бегло, что не понято. Поэтому есть необходимость поглубже разобраться, найдя в творениях святителя Игнатия вот эту самую статью, почитать ее, понять и, может быть, пользоваться этим, обязательно этим пользоваться. Скажем, точный адрес – это первый том святителя Игнатия. Статья называется «О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником». Отдел 2 конкретно так и называется «О прелести». Святитель Игнатий поместил эту тему «О прелести» в раздел «О молитве Иисусовой» именно по той причине, что в самом деле в прежние времена наблюдались такие случаи, когда люди, занимающиеся внутренним деланием молитвы Иисусовой, оказывались в состоянии повреждения или помрачения ума, то есть в состоянии прелести. И поэтому в тему о молитве, естественно, органично вплетается вот эта тема о прелести, чтобы предупредить, предостеречь всех желающих заниматься молитвой, предостеречь от попадания в это трагическое состояние прелести. Но это не значит, что тема о прелести, она касается только молитвы и только внутреннего делания. Вот если так Богу будет угодно, мы будем сейчас разбираться и попытаемся доказать, что прелесть – это не только состояние, связанное с молитвой. Это состояние, которым болеем все мы. Поэтому и нам надо знать, как оно рождается, в чем проявляется, как развивается и как с ним бороться. Что может предотвратить, защитить нас от прелести? А это необходимо знать любому современному христианину, если он хочет спастись. Итак, что говорит святитель Игнатий? Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиною. Истина есть Господь наш Иисус Христос.